Глава вторая. Настя. Настя рыдала так, что плафоны под потолком звенели. «Ну, Павлик, ну, добряк, от тебя я такого не ожидала. Стол был сервирован, хоть открытку снимай. Свечи, бокалы, бутылка шампанского, неоткупоренная». Настя валялась на кровати, услышав, что я вошла, нехотя подняла голову. Слезы размыли ее макияж, черные дорожки тянулись от глаз к подбородку. «Что он сделал?» — крикнул я с порога. «Мы ему отомстим, мы его по стенке размажем. Скажи, что он сделал?» Настя помотала головой и снова уткнулась лицом в подушку. «У нас все было хорошо, я его хотела с родителями знакома». Она зарыдала с новой силой. «Звонил, обещал прийти и...» «И что?» «И не пришел». Я опустилась на стул у кровати. Если честно, меня пробило на хихи. Истерический тоненький смех. Ну что за детский сад в самом деле? Ну звонил. Ну не пришел, у меня похуже проблема. Я, походу, немного с ума схожу. Рука сама собой нашла в кармане мой кулон. Эх, была не была. Я сжала глаз в кулаке. И случилось ровно то, чего я ждала, чего боялась, что, я знала, должно было случиться. Все вокруг изменилось. Стало из повседневного настоящим. Лампа под потолком потускнела, зато свечи разгорелись ярче, и я увидела, как над ними кружатся искры. Огненные мошки. Комната была наполнена... Нет, не туманом. Больше всего этот летучий кисель напоминал... крохотные облака. Как будто моя голова — взлетающий самолет, пол — земля далеко внизу, а стол — высокая гора, окутанная прозрачной дымной кисеей. Наша комната в общаге была, оказывается, красивой и величественной, будто вид Гималаев из космоса, как фотография далекой галактики. Но любоваться пришлось недолго, почти сразу я разглядела потеки на полу. Темные. Кровь? Смазанный отпечаток ладони, бесформенные пятна, которые криминалист определил бы, наверное, как признаки борьбы. Я перевела взгляд на Настю и еле удержалась, чтобы не взвизгнуть. Лицо моей соседки было залито кровью. Из носа, глаз, ушей, на левом виске проступала синевато-черная татуировка, похожая на сложный иероглиф. Настя выглядела так жутко, что я отпрыгнула, опрокинув стул, разжала руку в кармане. Кровь и татуировка пропали. Настины щеки еще блестели от пролитой горькой воды, но глаза вдруг высохли, яростно глянули из-под воспаленных век. «Урод! Предатель! Бросил!» От нее потянуло холодом, как от кондиционера, который врубили на полную катушку. Повеяло такой едкой, аммиачной ненавистью, что я испугалась за Павлика. «Погоди, может, с ним что-то случилось?» «Случилось!» «Он у Соколова в комнате бухает на дне рождения, а ты за него не заступайся! Защитница нашлась!» Она кричала на меня, срывая зло, и казалось, что каждое ее слово способно прожечь дырку в одежде, будто кислотный плевок. Никогда раньше я не видела Настю в таком состоянии. «Защищай его! Давай! Эту сволочь! Да знаешь, кто ты после этого!» Меня вынесло в коридор, будто ветром. Стуча зубами, я прижалась лбом к холодной стене. «Иди домой, там беда», — сказал инструктор. Что он имел в виду? Расстроенное свидание или что-то другое? «Почему именно я? Почему всякая ерунда происходит именно со мной? 30 детей ехали со мной в автобусе, но именно меня вышвырнуло в реку через разбитое окно. 1000 студентов учатся в этом университете, спят, едят, флиртуют, сдают зачеты, и только я стою в темном коридоре, и на ладони у меня лежит знакомый с детства кулон в виде глаза. Что мне делать?» Обыкновенная урна стояла у пустой скамейки. Сжимая в кулаке цепочку, я занесла кулон над круглой пастью урны. Серебряная фигурка глухо звякнула о железное дно. Ноги у меня подкосились, я опустилась на скамейку. «Если с тобой случится чудо, выкинь его на помойку. Будь это любовь или надежда, или внезапная перемена, откажись и спрячься в свою повседневность». Огненные ли мошки летают над свечкой, земля ли видится прозрачной до самых глубин, люди ли светятся цветными огнями изнутри. Откажись от чуда. Это некомфортно. Не нарушай привычный порядок дел. Это доставляет беспокойство, мешает, пугает, мучит. Откажись. Я встала и отошла. Потом вернулась. Ушла и вернулась снова. Заглянула в урну. Кулона не было видно. Но я же слышала, как он звякнул о дно. Урна была не то чтобы заполнена, но и не совсем пуста. Я могла разглядеть картонную упаковку из фастфуда, синие использованные бахилы, коробку из-под сигарет. Я отбросила сперва одну картонку, потом другую. Я копалась в мусоре одной рукой, подсвечивая себе телефоном, понимая с каждой секундой все яснее. Кулона здесь нет. Я же отказалась от него, верно? Вот он и ушел. Обиделся на меня. Счел недостойный. Грянул звонком телефон. Я его чуть не выронила в урну. «Даша, ты что делаешь?» Я рылась в урне со сноровкой профессионального бомжа, но не была готова сообщить об этом маме. К счастью, она и не ждала ответа. «Я звоню, чтобы ты ложилась спать». «Вроде как уже сплю», — пробормотала я вполголоса. «Проснуться бы». «Это потому, что ты не досыпаешь. Поздно ложишься». «Точно». «Спокойной ночи». «Спокойной ночи, ма». Уже не заботясь о том, как бы не замарать руки, я в десятый раз перелопачивала испачканные кетчупом картонки, сигаретную пачку, бахилы, мятую бумагу и рваный полиэтилен. Урна сделалась огромной, бездонной, как шахтный ствол. Урна казалась дырой в чужую реальность. Как вдруг загорелся свет, белый и мощный, и осветил ее до самого дна. Рядом стоял незнакомый парень. Луч фонаря, отражаясь от металлического бока урны, подсвечивал лицо этого нового персонажа, который появился молча, Безо всяких предварительных заявок, типа «Девушка, разрешите вам помочь?» «Ой, а кто это здесь? Или вы что-то уронили?» В ярком свете я сразу увидела свой кулон на дне урны. Парень с фонарем наклонился, подцепил кулон за цепочку и поднял на уровень глаз. «Вот это?» Я цапнула кулон и на секунду зажала в кулаке и снова увидела мир измененным. Человек передо мной казался вырезанным из горного хрусталя. Его фигура светилась золотисто-зеленым. Фонарь лупил в землю белым лучом, таким ярким, что я зажмурилась. Неожиданный помощник молчал. Другой бы на его месте уже 100 раз прокудахтал бы. «Ой, что с тобой? Тебе плохо, тебя проводить?» «Спасибо», — пробормотала я, пряча свою драгоценность в карман. Он кивнул, принимая благодарность. Я поняла, что если сейчас начну с ним говорить, обязательно ляпну глупость. А если промолчу, буду потом жалеть. «Ты всегда носишь с собой фонарь?» «Нет, бывают и более идиотские вопросы, но редко». «Но видишь, пригодился», — отозвался он кротко. «Ты из университета?»
«Второй курс. Мехмат».
«Общага?»
«Нет, мы с подругой квартиру снимаем у знакомых».
Я перевела дыхание. Сейчас не время об этом думать. Но я, кажется, унаследовала от мамы ген полной неудачливости в личных отношениях. Если мне кто-то нравится, этот чел всегда не мой, и я гордо смотрю в сторону, мол, не больно-то надо. Не унижаться же, не клянчить внимание, не лезть с умильной мордашкой в чужую равнодушную жизнь.
«Спасибо», — сказал я еще раз.
«Пока».
Он кивнул и выключил фонарик, и тут меня будто за язык дернули.
«Послушай, а ты мне не одолжишь фонарь на один вечер, а?»
«Выключи свет!» — крикнула Настя, натягивая на голову одеяло. «Можешь оставить меня в покое?»
«Еще вчера я бы так и сделала. Не в моих правилах вмешиваться в чужую, приватную жизнь. Но сегодня у меня в кулаке был мой кулон, мой амулет и смутное чувство, что рядом творится темное, страшное, глухое. Рядом убивают, а никто не видит, кроме меня». Я остановилась рядом с ее кроватью, сжимая амулет в кулаке. «Насчет Павлика. Тут что-то не так. Он тебя любит».
«Любит? Сука!»
Она отбросила одеяло. Ее лицо было покрыто сплошной коркой крови. Кровь сочилась из каждой поры. Постель была в крови, и пол, и вся комната. Я закричала от страха и выпустила амулет. Кровь исчезла. У Насти было опухшее, но чистое лицо с глазами несчастной злой старухи. «Все мужики — сволочи. Правду мне мама говорила, а я не верила». Она кричала не своим обычным голосом, веселым, низким и немного хрипловатым. Это был визг. Сухой и надрывный визг бензопилы, которая вгрызается в мертвое дерево. И мой папаша был такой. Перепихнуться по-быстрому и дальше бегом. Все мужики одинаково устроены. Слова выскакивали из нее готовыми блоками, как будто кто-то заранее написал ей текст. Мне стало нехорошо. «Настя, послушай, не кричи. Погоди минуту, просто подумай».
«Что?» Ты их покрываешь? Ты за них, да? Ты за этих козлов вонючих?»
Она глядела на меня с таким омерзением, что я попятилась. Если бы я не знала эту девушку 2 года, если бы я не училась с ней на одном потоке, не жила в одной комнате, не пила чай, может, ее подменили, подсадили в мозги чужое сознание, вывернули наизнанку, заколдовали? Что с ней сделали в конце концов?
Пятясь, я снова вышла в коридор и закрыла дверь. Надела на шею амулет, и он показался мне очень теплым, почти горячим.
«Потерпи, я разберусь», — сказала я Насте, хотя она меня не слышала. И одной рукой, сжимая амулет на груди, другой включила фонарик.
Коридор был зыбким туманным проходом, кишкой огромного зверя, шахтой на дне океана. Стены подрагивали, липкий кисель то скрывал их от меня, то снова расползался. И тогда под лучом фонаря на стенах проступали надписи на чужом языке. Это не была ни арабская вязь, ни иероглифы, ни латиница, ни любая знакомая мне знаковая система. Почему-то я была уверена, что язык этот не просто веками мертвый, но даже не человеческий. Я прошла по коридору из конца в конец, поднялась по лестнице на этаж выше и никого не встретила, хотя время было людное, вечер. Уже подходя к 29-й комнате, где жил беспутный Соколов, я увидела на стене надпись, сделанную по-русски. «Тень приходит, чтобы погубить». Я разжала кулак, который успела неметь. Здесь, в повседневном мире, никакой надписи не было. Стену недавно белили. Я постучала в 29-ю. Никто не ответил, дверь была приоткрыта, я вошла. Стол в комнатушке был завален грязной пластиковой посудой. Здесь отмечали, бурно пили много, закусывали молочной колбасой и беляшами. Среди множества пустых бутылок в углу одиноко стояла пачка из-под кефира. На кровати храпел, не сняв даже кроссовок, некто лицом к стене. Еще один некто, тощий в красной футболке, слушал что-то в наушниках и подергивался, подпрыгивал, не отрывая подошв от пола, похожий на поплавок во время интенсивного клёва. Ничего вокруг он, казалось, не видел, поглощенный своим глубоким внутренним миром. На подоконнике сидела объемистая девица в джинсах и коротком топике, потягивала пиво из горлышка. Смотрела лениво и нагло.
«Заблудилась?»
У нее был особый выговор, так говорят провинциалы, когда издеваются над произношением москвичей. Но я не собиралась с ней говорить. Оглядевшись, я увидела еще кое-что, вернее, кое-кого в этой комнате. Кто-то сидел на полу за маленьким холодильником, привалившись к стене. Сперва я заметил ногу в синем носке. Размер обуви 45-й, признаков жизни не наблюдается. Я подошла поближе. Павлик сидел с виду мертвецки пьяный, бледный, неузнаваемый. Этот ли парень совсем недавно ждал свидания?
готовился, заглядывал мне в глаза. Я люблю ее, я хочу сделать ей предложение. «Павлик?» — спросил я неуверенно.
«Тут уже все кончилось вообще-то», — сообщила с подоконника девица.
Я склонилась над Павликом. «Эй, ты меня слышишь?» Амулет выскользнул из-за воротника и закачался у меня перед глазами. Я поймала его в кулак, и мир изменился. Нет, Павлик не был пьян. Он выглядел как жестоко избитый человек, который ночь пролежал в сугробе. Без сознания, оглушенный, больной. Кто с ним такое сделал?
«Оставь его, пусть проспится», — все так же лениво сказала за моей спиной девица.
Я обернулась, по-прежнему сжимая в кулаке амулет. Оно сидело на подоконнике. Существо без лица. Черная текучая тварь, похожая на живую отливку из битума. Так мог бы выглядеть бред Сальвадора Дали под очень тяжелыми наркотиками. Я выпустила амулет. Девица, как ни в чем не бывало, разглядывала меня. Ее белый живот молодым жирком свешивался поверх брючного ремня.
«Увидела? И чё? Чё ты мне сделаешь?»
И запрокинув бутылку, она стала шумно хлебать свое пиво. Непонятно как, по наитию я поняла, что нельзя позволить ей допить. «А ну стой! Мне бы кинуться на нее, выбить бутылку, крикнуть, бросить стулом, огорошить ее хоть как-то!» Но я растерялась и упустила момент. Одним глотком она прикончила бутылку, растянула губы, облизнулась большим языком.
«Лови!»
Я едва успела увернуться, бутылка грохнулась о стену за моей спиной, и по всей комнате полетели осколки. Тот, что спал на кровати, даже не пошевелился. Парень в наушниках по-прежнему танцевал на месте, но в глазах его появился слабый проблеск интереса. Девица вскочила на подоконник, махнула мне рукой и шагнула наружу с 10-го этажа. Парень с наушниками разинул рот. Мы с ним вместе подскочили к распахнутому окну. Девица стояла внизу, на газоне. Снова махнула рукой, как юнга на мачте отбывающего корабля. Повернулась и затрусила прочь, вертя задом, подпрыгивая. Фонари светили ярко. Все было видно, как на ладони. Из-за угла наперерез попрыгуньи выскочила другая девушка, блондинка на высоченных шпильках. Блондинка вскинула руки, синеватая вольтова дуга беззвучно ударила попрыгунью в грудь. И та свалилась, как кукла, как пластиковый манекен. Блондинка на каблуках схватила ее за щиколотку и куда-то деловито поволокла, на ходу вытаскивая мобильный телефон из сумочки у пояса.
«Никогда больше не буду курить эту дрянь», — жалобно заныл парень с наушниками.
Я молча бросилась к двери. Она лежала в траве и с виду была неотличима от манекена. Я снова засомневалась в своем рассудке, тем более, что над ней стояла блондинка с телефоном и говорила устало и совершенно буднично. «Погрузка закончена, прошу доставки». Потом блондинка посмотрела на меня, как будто давно ждала, что я появлюсь.
Для первого раза прилично.
«Это что такое?» — тихо спросила я, глядя на неподвижное тело в траве.
«Она...»
«Просто тень», — сказала блондинка с таким выражением, как говорят, «просто стул».
«Умбра вульгарис» по латыни.
Она поймала мой взгляд.
«Ты не обольщайся, она не сдохла. Их нельзя убивать».
«Типа запрещает Гринпис?» — пробормотала я.
«Типа они бессмертные», — без тени улыбки отозвалась блондинка. «Ну где он там?»
Из-за куста, за которым еще секунду назад никого не было, вынырнул мужчина лет 30. В майке, с ярким анимешным рисунком.
«Я сошла с ума», — сказала я обреченно.
«Какая досада!»
«Не надейся», — приветливо сообщил мужчина.
«Ты кто?» — вместо меня ответила блондинка.
«Это наша новенькая, зовут Дарья, инструктор подбросил».
В ушах у меня снова зазвучали скрежет и звон аварии, так что пришлось крепко зажать их ладонями.
«Инструктор?»
«Разбор полетов потом», — доверительно сказал мужчина.
«Сперва дело надо сделать, так?»
Он подскочил к стене трансформаторной будки и стал рисовать что-то на кирпичах. Баллончик в его руке оказался вовсе не дезодорантом, а пульверизатором с краской. Он рисовал граффити серебристо-металлической струей, размашисто, умело, даже, пожалуй, красиво.
«Доставка готова».
Он отступил от стены, и я увидела, что кирпичей под граффити больше нет. Есть дыра с оплавленными краями. Внутри струится воздух, как над костром, и что-то еще просвечивает, будто далекий фонарь в тумане.
«Грузим!» —
блондинка снова подхватила девицу за ногу, но та уже потеряла сходство с манекеном. Возилась, двигалась, шарила ладонями по траве. «Она очухалась. Гриша, помоги!» Мужчина не заставил просить дважды. Вместе они подхватили девицу и, шагнув один за другим в дыру, исчезли и утащили ее с собой. Еще через секунду кирпичи вернулись на место. Только слабая тень граффити проявилась на секунду и тоже растворилась. Осталась кирпичная стена.
Крепко.
Хоть головой бейся. Минут 10 я сидела на скамейке у входа в общежитие. Думала, до утра здесь просижу в шоке и трепете. Но ничего подобного. Я замерзла, отдышалась и вспомнила о Павлике. Да жив ли он до сих пор? Бегом вернулась в комнату Соколова. Кружила ночная бабочка над остатками пластикового застолья. Все так же храпел на кровати неизвестный гость, зато танцор в красной футболке сбежал, оставив на подоконнике свои наушники. Павлик сидел, привалившись спиной к стене, но был в сознании. Оглядывался вокруг, будто пытался понять, где он. Я сжала в кулаке амулет. Павлик выглядел еще неважно, но уже гораздо, гораздо лучше. Синева с лица уплывала, черные очки рассасывались, в глазах появился смысл.
«Привет. Это тут что?»
«Это у Соколова был день рождения». Я вздохнула. В глазах Павлика появился ужас.
«А я тут как?»
«Зачем?» Я молча помогла ему подняться. Всю дорогу по коридору он лепетал огорченно и жалобно. Шел к Насте, позвонил и... Он шел и вдруг... Шел в комнату, попал в другую. Сквозь зубы процитировала я, очень кстати вспомнив Грибоедова.
Она обиделась, да? Павлик смотрел на меня с надеждой. Ждал, наверное, что я скажу. Пустяки, дело житейское, девушка простит.
Я заглянула в нашу комнату. Настя спала. Я поколебалась. Нет, ждать до утра не надо.
Настя! Слышишь?
Она открыла мутные глаза. Который час? Да неважно. Тут к тебе... Тут Павлик хочет что-то сказать. А это кто? Спросила она и мигнула.
Перестань. Я посмотрела укоризненно. С ним беда случилась. Случайно траванулся паленой водкой. Ни на каком дне рождения он не пил, а в отключке валялся. Спасибо, что вообще не помер.
Настя зевнула и посмотрела на часы.
Свинья ты! 4 утра, ты мне какие-то байки рассказываешь про алкоголиков.
Павлик просунул голову в приоткрытую дверь.
Настя! Протянул так жалобно, что даже снежная королева разрыдалась бы. «Со мной что-то случилось. Я шел к тебе, я...»
«Дайте поспать», — сухо сказала моя соседка.
«Закрой дверь, имей совесть», — и натянула на голову одеяло.